сестрой. Но вы ведь знакомы с Кори, — добавила она. И Коул вдруг заподозрил, что либо она выпила слишком много, либо нервничает сильнее, чем несколько минут назад. «Да, я знаю Кори, и что же?» — сказал он. У нее за спиной он поднял руку и взглянул на циферблат часов в свете, падающем из двери. 11:50. Пилоты его гольф-стрима отдыхают в мотеле возле аэропорта, оба они не расстаются с пейджерами, шофер лимузина ждет вызова круглосуточно, и если церкви на озере Тахо закрыты, то в Лас-Вегасе они работают всю ночь. Проблему представляет лишь Диана. «Я должна рассказать об этом родственникам, и Спенсу тоже, он же член нашей семьи. А если я откажусь от сделки?» Она вздохнула. «Вряд ли они поверят, будто мы встретились сегодня вечером, полюбили друг друга с первого взгляда и сразу решили пожениться. Они не докажут, что это неправда. Пусть удовлетворяются выдуманными объяснениями». Диана шагнула в сторону и гордо вскинула голову. «Я не стану лгать своим родным, и я не буду давать пустые обещания». Коул понял, что это не просто слова. Очевидно, шествуя по лестнице успеха к титулу «Деловая женщина года» штата Техас, она отнюдь не пожертвовала щепетильностью или юношеским идеализмом, и голос Коула дрогнул от удовольствия, когда он произнес: «В таком случае я уступаю». «В самом деле?» Диану с каждой минутой все сильнее ошеломляли его слова и поступки. Совсем недавно он предлагал ей брак холодно, как мог бы предложить придержать дверь для незнакомки, а теперь соглашался на ее условия с дружеским блеском в глазах. Пытаясь избавиться от воздействия алкоголя и его серебристых глаз, она произнесла: «Но вы сказали, что у вас два условия». «Второе условие заключается в том, что вам придется сопровождать меня на ранчо дяди на следующей неделе и провести там несколько дней, чтобы развеять все опасения и подозрения, которые могут возникнуть у него по поводу нашего внезапного брака». «Ай, вероятно, у меня будет назначено несколько встреч». Она нахмурилась. Встревоженная богиня с пышными волосами, развивающимися по ветру и трепещущими складками платья. «У меня всегда много встреч. Я полагаю, я сумею перенести их и навестить вашего дядю либо на следующей неделе, либо немного позднее». «Договорились?» — подхватил Коул. Она так нервничала, что у нее зазвенел голос. «А я? Я могу назвать свои условия?»
«Вы можете называть их сразу же, как только придумаете. Я уже пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить наше сотрудничество». Не сомневаясь, что наступил подходящий момент для приведения плана в исполнение, Коул вошел в номер, позвонил пилотам, а затем приказал доставить к отелю лимузин. После этого он набрал номер своей секретарши в Далласе и отдал заспанной, но расторопной женщине несколько распоряжений, которые мгновенно лишили ее остатков сонливости. «Все устроено», — объявил он, выходя на балкон. Взяв бутылку из ледяного гнезда, он снова наполнил бокалы. «Лимузин ждет внизу. Самолет уже заправляют. Пришло время для тоста», — добавил он, протягивая Диане бокал. Диана уставилась на бокал у него в руке, и ее притворная смелость улетучилась. «Я не могу! Я не могу!» — воскликнула она, оборонительным жестом скрестив руки на груди. Пока он звонил, она отчаянно пыталась решить, оправданы ли ее опасения или ее паника всего лишь результат трусости и некой консервативной черты характера, которую Диана ненавидела и которую часто парализовала ее, заставляя упускать уникальные возможности. Коул со зловещим стуком поставил бокалы на стол
и шагнул к ней. «Что значит «не могу»?» — спросил он. Диана отступила, не давая ему приблизиться. «Я не могу! Не могу и все! Только не сегодня!» Ее голос звучал так, что Диана сама не верила своим ушам. Отступая назад, она врезалась в перила в отчаянной попытке избежать того, что считала угрозой. «Нет, я не могу. Мне нужно время». Кол преграждал путь в комнату, и Диана попробовала укрыться за одним из кресел, стоящих на балконе, но тревога и сожаление в его глубоком голосе заставили ее насторожиться. И все опасения почему-то показались Диане нелепыми. «Время — это вот как раз то единственное, что я бессилен вам дать, Диана». Женщина услышала в этой фразе признаки смущения, от отчаянной попытки подкупа до стремления уберечь свою гордость благодаря намеку на богатство. «Есть множество женщин», — заверила она, заведя руки за шею и расстегивая тяжелое ожерелье, «которые согласятся на ваше предложение в надежде, что обман станет реальностью. Внизу, в бальном зале, вы найдете немало таких союзниц». «Вы правы», — неожиданно бесстрастным голосом произнес он. «Возможно, мои запросы слишком велики, но я хочу, чтобы в этом плане участвовала женщина, которой я с гордостью дал бы свое имя, и это ограничило выбор всего одной из них — вами». Он произнес эти слова так холодно, что на мгновение Диана решила, что ослышалась. «Но почему это именно мной?» «Причин много», — он пожал плечами. «Не последнее место среди них занимает то, что, несмотря на свое социальное положение, вы были знакомы со мной еще в то время, когда мне платили за чистку конюшен, а вы не находили это занятие отталкивающим». Прямой намек на его низкое происхождение вызвал у Дианы щемящую боль в сердце. Слезы навернулись у нее на глаза, и пока она смотрела на властного, энергичного мужчину, стоящего перед ней, который по каким-то причинам не знал себе цену, его лицо было слишком суровым, чтобы считаться привлекательным, однако Диана никогда не видела более выразительного лица, чем это гордое и волевое. Циничные морщины пролегли в уголках его глаз и губ, и Диана разглядела за ними многочисленные битвы, закончившиеся победой, жестокие, но крепко усвоенные уроки. Но вместе с тем изгиб его губ был чувственным, даже когда он выражал иронию, как в эту минуту. Даже если бы Коул был нищим, женщины сами бросались бы ему на шею. Однако по какой-то невообразимой причине он соглашался на фиктивный и бездетный брак. Коул был ее другом, героем ее фантазии, наставником, а сегодня он явился рыцарем в сияющих доспехах. Как глупо не доверять ему, как глупо отказываться от шанса, посланного небом. Диана гадала. Диана думала, когда она успела стать пресыщенной и циничной. «Коул», — сказала она, глядя, как смягчается его лицо при звуках ее голоса, — «мне очень жаль». Она протянула руку жестом примирения, но он заметил в ладони забытое ожерелье и словно окаменел. «Оставьте его себе», — коротко сказал мужчина. «Я купил его для вас». «Не надо», — начала Диана, а затем пожалела, что выпила еще шампанского для смелости, увидев зловещий блеск у него в глазах. «Не могли бы вы повторить сначала все те причины, которые называли раньше. Коул заметил ее умоляющий взгляд и ощутил, как где-то в глубине души у него пробуждается чувство. То чувство, которое он считал чуждым, угасшим так давно, что не сразу узнал. И он улыбнулся. А затем потянулся, прижал ладонь к ее щеке и нежно отвел в сторону блестящий каштановый локон. «Я не могу решиться», — с дрожью выговорила женщина. «Диана, но вы уже решились», — прошептал он. У Дианы заколотилось сердце от потрясения и прикосновения его руки. Она попыталась пошутить. «Вот как? И что же это я решила?» Глаза Коула заискрились смехом, но голос остался серьезным и торжественным. «Вы решили выйти за меня замуж сегодня ночью в Неваде». «И это правда?» «Да, это правда». Глава 28. «Правда». «Правда». Диана повернула голову на подушке, но это слово преследовало ее, словно отдаваясь эхом в длинном туннеле и сочетаясь с причудливыми видениями, которые крутились у нее в голове бесконечным калейдоскопом. «Правда». «Правда». Во сне это слово перекрывали утробный гул реактивных двигателей, приглушенный звонок телефона, а темная расплывчатая мужская фигура, воплощение силы, нависала над ней, но Диане не удавалось ее разглядеть. Эта фигура вызывала у нее двойственное ощущение смертельной опасности и покоя. Голос, который она слышала, не принадлежал этому мужчине, но, тем не менее, руководил ее ответами. В самом деле, теперь голос принадлежал ей самой. Шепот в тусклом пятне света, едва освещавшего неземное ложе, которое точно плыло под ней. Он склонился над постелью, примял подушку рядом с ней. «Нет». Ее руки вдруг оказались у него на плечах. Она притянула его к себе, заметив, как заблестели его глаза. Рев двигателей заглушил его голос, чувственные губы вновь беззвучно выговорили «нет». Она обняла его голову, и тлеющие искры у него в глазах превратились в пламя. Теперь она вела игру. Она знала об этом и радовалась. «Да, да», — прошептала она, и его обжигающий взгляд обратился на ее губы. Двигатели взвыли, и его руки крепко обхватили ее, удерживая рядом с собой. Бело-голубые огни понеслись мимо окон с головокружительной скоростью. Призрачные огни. Голубые огни. Они мчались все быстрее, быстрее. Затем стали кружиться перед глазами. Диана металась по подушке, боясь этих огней, пытаясь избежать когтей демона-любовника, который уже отнял больше, чем она собиралась предложить. Она силилась убежать, но некое существо охраняло ее, мешало пошевелиться. Во сне Диана завизжала от страха, но наяву прошептала лишь хрипло: «Нет». Снедаемая ужасом, Диана вырвалась из своего кошмара и открыла глаза. Боль гнездилась в глазницах, наполняла мозг, пока Диана растерянно моргала, оглядывая просторную, но совершенно незнакомую комнату. Она вздрогнула и обернулась на скрип открывающейся двери, и вдруг перед глазами все завертелось. Мужчина, в котором Диана узнала Коула Гаррисона, вошел в ее спальню так беспечно, словно имел право находиться здесь. «Поосторожней», — предупредил он насмешливо, приближаясь с подносом в руках. Не делай резких движений». Диане показалось, что она не в состоянии думать ни о чем, кроме ломоты во всем теле. Она попыталась заговорить с ним, но с губ слетел только хрип. Сглотнув, женщина отважилась на вторую попытку. «Что? Что это со мной?»
«Ну, судя по всему, твоя нервная система находилась под влиянием большой дозы ацетальдегида», — пояснил он сочувственно, ставя поднос на столик. «В некоторых случаях он вызывает ухудшение зрения, головную боль, тошноту, дрожь и сухость во рту. Ну, по крайней мере, такой теории придерживаются в фармацевтическом подразделении объединенных предприятий. Говоря попросту, у тебя зверское похмелье».
«Почему?» – прошептала Диана, закрывая глаза от блеска ярко-оранжевой жидкости в высоком стакане на столе.
«Слишком много шампанского».
«Но почему?» – снова повторила она, желая узнать, почему оказалась здесь, почему рядом с ней Коул и почему она довела себя до такого состояния. Вместо ответа он присел на кровать, и Диана громко застонала, когда матрас просел, и она перекатилась на бок.
«Помолчи», — распорядился Коул, что резко контрастировало с мягкостью его движений, когда, подхватив Диану под руки, он посадил ее повыше. «Это аспирин», — объяснил он, подавая ей две белые таблетки. Диана, трясущейся рукой, неловко засунула их в рот. «А это...» добавил он, взяв стакан с оранжевой жидкостью и приставив к ее губам, апельсиновый сок именно с тем клином, которым вышибают другой клин.
Желудок Дианы сжался от всего этого, но прежде чем она успела оттолкнуть стакан, Коул заставил ее сделать глоток, а затем снова уложил на подушки.
«Засыпай», — велел он, когда она закрыла глаза. «Попозже, когда я разбужу тебя, тебе будет гораздо лучше».
Что-то прохладное и приятное легло ей на лоб. Холодный компресс. «Коул Гаррисон», — подумалось ей. «Какой он внимательный, заботливый мужчина. Надо сказать ему об этом».
«Спасибо за помощь», — пробормотала она, когда матрас поднялся, избавившись от его веса.
«Ну, в качестве твоего мужа я считаю своим долгом ухаживать за тобой во время всех твоих похмелий, и сейчас, и впредь.
Это очень любезно. Надеюсь, что и утром ты будешь того же мнения».
Ковер приглушил его шаги. Диана услышала, как он тихо прикрыл за собой дверь и замерла, ожидая прихода блаженного сна. Несколько мгновений его последние слова казались ей просто неудачной шуткой, которой Диана пыталась пренебречь, но какие-то странные видения упорно возникали перед ее мысленным взором. Она припомнила, как очутилась на балу белой орхидеи, как пила вино, шампанское, потом аметистовое ожерелье и еще бокал шампанского. Затем в памяти всплыл визит в номер Коула. Еще шампанское, поездка на лимузине до междугородного аэропорта, салон личного самолета, где она снова пила. Ей вспомнилась еще одна поездка на автомобиле,